Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из древнего Патерика, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святителе Иоанне Милостивом, далее из архива нашей радиопрограммы в рубрике «В ожидании царства» беседа нашего корреспондента Александры Никифоровой с профессором литургического богословия Свято-Сергиевского института в Париже Андреем Николаевичем Лосским. И в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Некий из старцев говорил: «Есть некто, часто делающий много добра, а лукавый заставляет его тщательно заниматься мелочами, чтобы погубить мзду за все добрые дела, которые он делает. Когда жил я в Оксиринхе, — он сказал, — а к некоему пресвитеру, творящему многие милостыни, пришла вдова, прося у него хлеба, и он говорит ей: «Пойди, принеси мне меру, и я отмерю тебе». Она принесла. Пресвитер, осязавший рукою меру, сказал: «Велика она», и пристыдил вдовицу. Когда вдова ушла, я сказал ему: «Авва, ты продал хлеб вдовице?» Он сказал: «Нет». Но в милостыню дал ей. Я сказал ему: «Если ты все отдал ей в милостыню, то как же ты обратил внимание на мелочь и посрамил ее?» Некий старец жил с братом по правилу общежития. Старец был милостив, и когда настал голод, то некоторые начали приходить к двери его и получать милостыню. Старец всем приходящим подавал доли хлеба. Брат, видя это, говорит старцу: «Дай мне часть мою из хлебов, а ты, как хочешь, распоряжайся своей частью». Старец разделил хлебы и творил милостыню из своей части. Многие же, слыша, что старец подавал всем, приходили к нему, и Бог, видя его доброе произволение, благословил хлебы. А брат, съевший свой хлеб, говорит старцу: «Авва, так как у меня мало хлеба, то возьми меня опять в общение с собою». Старец сказал ему: «Сделаю, как ты хочешь», и опять стали жить вместе. Когда же настало доброе время, нуждающиеся опять начали получать милостыню. И случилось в один день, брат, вошедший, увидел, что хлебы оскудели, между тем пришел бедный, и старец сказал брату дать ему хлеба. Но брат возразил: «Авва, нет хлеба». Старец говорит ему: «Поди и поищи». Брат, вошедший, внимательно осмотрел и нашел хлебницу, наполненной хлебами. Увидев сие, он устрашился и дал бедному, и, познавший веру и добродетель старца, прославил Бога. Говорили о некой девице, что у ней умерли родители, и она осталась сиротою. Размыслив, она сделала дом свой странноприимным для отцев скита. Она жила таким образом, принимая странных, и в удобное время служила отцам. Через несколько времени истощилось имущество ее, и она начала нуждаться. Сблизились с нею развратные люди и отклонили ее от доброй цели. После сего она начала жить так худо, что дошла до блудодейства. Услышали о сем отцы и очень опечалились, и, призвавши Авву и Анна Колова, говорят ему: «Мы слышали о той сестре, что она худо живет. Когда могла, она оказывала на нас любовь свою, а теперь мы окажем свою любовь и поможем ей. Потрудись сходить к ней, и по мудрости, которую дал тебе Бог, воздвигни ее». Авва Иоанн пошел к ней и говорит привратнице: «Скажи о мне, госпоже». Она же отослала его, говоря: «Вы прежде объедали ее, а теперь она бедна». Авва Иоанн говорит ей: «Скажи ей, ибо я много могу сделать ей пользы». Слуги же ее, насмехаясь, говорят ему: «А что ты можешь дать ей, что хочешь видеться с нею?» Привратница, пошедши, сказала о старце госпоже своей. Девица говорит ей: «Эти монахи всегда снуют около Красного моря и ищут жемчужин». Потом, нарядившись, говорит ей: «Позови его». Когда он вошел, она, приняв его, села на роскошном ложе. Авва же Иоанн, подошедший к ней близко и смотря в лицо ей, говорит ей: «Что ты унижаешь Иисуса, что дошла до этого?» Услышав это, она совершенно оцепенела. И старец, преклонив голову свою, начал сильно плакать. Девица говорит ему: «Авва, о чем ты плачешь?» Старец восклонился и, снова преклонивши голову, со слезами говорит ей: «Вижу, что сатана смеется тебе в лицо, как же мне не плакать?» Девица, услышавши это, поражена была еще более и говорит ему: «Есть ли покаяние, Авва?» Он отвечает: «Есть». Она говорит ему: «Возьми меня куда хочешь». «Пойдем», — отвечал ей старец, и она встала, чтобы следовать за ним. При этом Авва Иоанн заметил, что девица ничего не сказала о доме своем, и удивился. Когда они пришли в пустыню, наступил вечер. Авва, сделавший из песка как бы небольшое возглавие для нее и сотворивший крестное знамение, говорит ей: «Усни здесь». Сделавший и себе не в далеком расстоянии и окончивший молитвы, которые творил, старец преклонился. Проснувшись же в полночь, он видит как бы некий светлый путь, сходящий от неба до самой девицы, и увидел ангелов Божиих, возносящих душу ее. Встав и подошедши, он толкнул ее ногою. Когда же увидел, что она умерла, повергся на лицо, моля Бога, и услышал глас говорящий: «Один час покаяния ее принят лучше покаяния многих медлящих и не являющих ничего подобного такому покаянию». Авва Тимофей, пресвитер, сказал Авве Пимену: «В Египте есть некая жена, которая блудодействует и награду свою отдает в милостыню». Старец сказал в ответ: «Она не пребывает в блудодействии, ибо в ней виден плод веры. Случилось же прийти матери Тимофея пресвитера к нему повидаться с ним». Он спросил мать свою: «Что та жена осталась блудодействующей?» Мать говорит ему: «Даже умножила любителей своих, но и милостыню увеличила». Пошедший Авва Тимофей пересказал это Авве Пимену. Сей же сказал: «Не пребывает она в блудодействии». Пришла опять мать Авва Тимофея и сказала ему: «Знаешь ли, что та блудница хотела идти со мною, чтобы ты помолился о ней, но я не взяла». Он же, услышавши, возвестил это Авве Пимену, и Авва говорит ему: «Лучше ты пойди и повидайся с нею». Авва Тимофей пошел и посетил ее. Она, охотно увидев его, выслушала от него слово Божие и много плакала, и сокрушалась, и сказала ему: отныне я прилеплюсь к страху Божию и перестану быть блудницею». И скоро пошедши, поступила в женский монастырь и весьма благоугождала Богу. Мать Сарра сказала: «Хорошо творить милостыню, ибо если кто из человекоугодия творит сперва, но от человекоугодия приходит к страху Божию».
Избранные главы из древнего Патерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святитель Иоанн Милостивый, патриарх Александрийский, родился на Кипре в VII веке в семье знатного вельможи Епифания. По воле родителей вступил в брак и имел детей. Когда жена и дети святого умерли, он стал иноком, строгим постником, молитвенником и братолюбцем. Его духовные подвиги стяжали ему известность, и когда овдовела патриаршая кафедра в Александрии, император Ираклий и все духовенство упросили святого Иоанна занять патриарший престол. Святитель достойно нес архипастырское служение, заботясь о нравственном и догматическом воспитании посомых. Во время своего патриаршества он обличил и изгнал из Александрии ересь монофилита антиохийца Фуллона. Но главным своим делом святитель считал милостыню и благодеяние всем нуждающимся. В начале своего патриаршего служения он приказал учесть нищих и убогих в Александрии, которых оказалось свыше 7000 человек. Всем этим несчастным святитель давал ежедневное бесплатное пропитание. Два раза в неделю, в среду и пятницу, он выходил к дверям патриаршего собора и, сидя на паперти, принимал всех нуждающихся, разбирал распри, помогал обиженным и раздавал милостыню. Три раза в неделю он посещал больницы, оказывая помощь страдальцам. В это время император Ираклий вел тяжелую войну с персидским царем Хазроем. Персы разграбили и сожгли Иерусалим, захватив множество пленных. Святой патриарх Иоанн выделил большую часть церковной казны для их выкупа. Святитель никогда не отказывал просящим. Однажды по дороге в больницу он встретил нищего и велел дать ему 6 серебряников. Нищий, переменив одежду, обогнал патриарха и снова стал просить милостыню. Иоанн снова дал ему 6 серебряников. Когда же нищий в третий раз попросил подаяния, и слуги стали гнать назойливого просителя, патриарх приказал дать ему 12 серебряников, сказав: «Не Христос ли искушает меня?» Два раза святитель давал деньги купцу, терпевшему кораблекрушение, а на третий раз дал ему принадлежащий патриархии корабль, наполненный пшеницей, на котором купец совершил благополучное путешествие и возвратил долг. Святой Иоанн Милостивый был известен своим кротким отношением к людям. Однажды святитель вынужден был за какую-то провинность отлучить от церкви одного клирика. Провинившийся озлобился на патриарха. Святитель хотел призвать его для беседы, и забыл об этом. Во время совершения божественной литургии святой вспомнил слова Евангелия: «Когда приносишь свой дар на алтарь и вспомнишь, что брат твой имеет что-либо против тебя, оставь дар твой и прежде помирись с братом твоим». Святитель вышел из алтаря, призвал к себе провинившегося клирика и, пав пред ним на колени, всенародно просил прощения. Потрясенный клирик раскаялся в содеянном и впоследствии стал благочестивым священником. Один горожанин оскорбил Георгия, племянника патриарха. Георгий просил святого отомстить обидчику. Святитель обещал так воздать оскорбителю, что удивится вся Александрия. Это успокоило Георгия, и святой Иоанн стал поучать его, говоря о необходимости кротости и смирения, а затем, призвав оскорбителя, объявил, что освобождает его от уплаты церковной дани на землю. Александрия действительно была удивлена такой местью, а Георгий понял урок своего дяди. Святой Иоанн, строгий аскет и молитвенник, всегда имел в душе память смертную. Он заказал для себя гроб, но не велел мастерам доделывать его до конца, указав каждый праздничный день приходить к нему и спрашивать, не пора ли завершить работу. Незадолго до кончины святой Иоанн вынужден был по болезни оставить свою кафедру и удалиться на остров Кипр. Во время пути на корабле больному святителю было знамение. В сонном видении ему явился святозарный муж и сказал: «Царь царей зовет тебя к себе». Это видение предвозвестило скорую кончину патриарха. Прибыв на Кипр, в родной город Амафунт, святитель с миром отошел ко Господу. Житие святого Иоанна Милостивого чрезвычайно богато деталями, рисующими яркий образ человека, неистощимой человечности, неиссякающего милосердия. Поразительный вопрос, который он задал себе при виде хитрого нищего, имеет прямое отношение ко всякой хитрой на вид жизненной ситуации, которую попускает нам Господь. «Не Христос ли искушает меня?» То есть не Он ли, смиренный, испытывает смирение мое? Не Он ли, плакавший о друге Лазаре, ждет моего сокрушения о грехах? Не он ли, долготерпеливый, испытывает кротость мою? Не он ли, именовавший себя истиной, жаждущий спасения от него удаленных, испытывает мою жажду правды? Не он ли, пречистый, надеется, что и я изберу чистоту Бога зрящую? Кто, как не он, милостивый, доверяет мне в какой-то мере судьбы израненных жизни людей, надеясь, что и я милость сотворю, да помилован буду? Конечно, Он, источник мира, превосходящего всякий ум, ждет умиротворения моего, дарует мир совести, очищая ее и обновляя мирный дух в сердце моем. Да, это Он, божественный изгнанник и страдалец, попускает скорби, нет, лучше сказать, дарует величайшую милость быть изгнанным и страдать за мои грехи, в очищении этих грехов. Да, это Он испытывает нашу веру, ибо верит в нас, ибо желает вознаградить блаженством каждое движение человеческой души, к Нему направленное. Не Христос ли искушает меня? По примеру милостивого святителя, почаще будем задавать себе этот вопрос, чтобы не постыдиться в конечном ответе своем на страшном том и конечном испытании, когда все люди с полной ясностью увидят: «Да, это был и есть Он. Был в смирении, теперь в славе».
В эфире программа «Благовещение».
В ожидании царства. Цикл бесед с профессором литургического богословия Свято-Сергиевского института в Париже Андреем Николаевичем Лосским. Беседа вторая.
Очень интересно, как возник ваш интерес к литургическому богословию, к литургике. Расскажите, пожалуйста, немножко об этом.
Уже несознательно я обнаружил, что богослужение очень важно, что это центр жизни церкви. То есть без него ничего невозможно. Можно устраивать очень интересные конференции, и все, но это будет касаться только нескольких специалистов. Когда я учился в Богословском институте, я уже видел, что есть два подхода. Или ходить только в библиотеку, или только на службу. Третий, конечно, и туда, и туда. Одной библиотекой не спасаешься. Надо же быть верующим человеком. И поэтому я понял, что литургист – это может быть человек, который может много кому объяснить, как служить и священнослужителю, и псаломщику, и так далее. И я почувствовал вокруг себя, ну, еще в детстве, большие немощи. То есть у меня было впечатление, что что-то утрачивается и что нужно спасти. А теперь уже гораздо более сознательно, это уже было позже, то есть я уже тогда оканчивал докторскую работу, я обнаружил, что некоторые священники, в кавычках, верят только в Евхаристию. Конечно, Евхаристия – центр всей жизни, и это правда, я еще сегодня на докладе сказал, но все остальное богослужение времени, оно ведет к Евхаристии, и поэтому без этой подготовки сама Евхаристия может потерять свой смысл, потому что она превращается в какую-то формальность. Иными словами, если человек, который немножко ушел от церкви или никогда ее не знал, вдруг чувствует в себе, или потому что у него какое-то испытание, или по другой причине, вдруг он хочет прийти в церковь. И если он ничего не знает, то он обязательно придет на литургию. А на самом деле, может быть, он должен еще подготовиться, и, может быть, какая-нибудь праздничная вечерняя может ему больше услужить, чем сразу Евхаристия. И я думаю, что вся наша жизнь, и опять мы возвращаемся к Шмеману, вся наша жизнь – это подготовка. И подготавливаться к второму пришествию, подготавливаться к собственной смерти или подготавливаться к следующей литургии, будет ли она завтра утром или вечером, или в следующее воскресенье, или через месяц, или через год – это то же самое. Готовиться к литургии – это готовиться к второму пришествию, и наоборот. Вот эсхатологический подход Евхаристии. А если она превращается в какое-то формальное соблюдение или удовлетворение каких-то религиозных нужд, которые могут быть очень поверхностные, то тогда уже божественная литургия, которая центр жизни церкви, уже не играет свою роль. И тогда она искажается. Вот как можно вкратце сказать о связи между Евхаристией, которая центральная, и остальными богослужениями, которые как бы вокруг нее устраиваются, то есть и до, и после. Потому что Евхаристия нам помогает возвращаться в мир.
Встречались ли вам люди, которые воспринимали Евхаристию именно в таком эсхатологическом аспекте, вот, скажем так, не теоретически, а именно всей своей жизнью?
Я могу сказать, что, во-первых, больше и больше. А во-вторых, я просто вижу вокруг себя, что все больше и больше людей причащаются. Но не то, что машинально, а я просто вижу, и потому что я их знаю, что они готовятся, и что это, пусть оно будет, предположим, еженедельное событие, чувствуется, что это воскресная Евхаристия или на празднике, это самое главное событие их жизни. То есть их жизнь построена вокруг Евхаристии. С такими я много и встречался, и общался.
Андрей Николаевич, тут вот очень интересно, вы сказали, что вы к такому осознанию пришли уже во взрослом возрасте. Но причащались вы, конечно же, с детства, потому что вы из верующей семьи. Вот как вам кажется, причащение с осознанием того, что вы говорите, оно больше дает лично вам, чем причащение, которое было в детстве? Это по-другому, когда ты осознаешь, что происходит?
Я думаю, тут прав Кавазила, что действие таинств на нас зависит от нас. И он предупреждает так, что если у кого впечатление, что таинства недействительны, то он не может, это даже кощунство, обвинять самого Господа Бога. На самом деле все зависит от человека. То есть Господь дал все через таинство, а если эти дары я не способен получать, так или оценять, то от меня зависит. То есть я должен приучиться и углубить свое сознание.
Скажите, пожалуйста, о вашем личном опыте, то, что вы выросли в церковной верующей семье, насколько ли это помогало, имело ли значение в вашей любви к богослужению, в вашем интересе к богослужению? И, конечно, очень интересно, ваша фамилия Лозский, ваших предков, известна каждому человеку в России, и это необыкновенно говорить с потомком такой выдающейся семьи. Вот немножко о семье и вашем детстве, и об отношении ваших родителей и дедушек к церкви. Как они воспитывали вас, что хотели вам передать в этом отношении?
Я так понял, что обучивание богослужения, воспитание в церкви, оно очень важно было для них. Я считаю, я еще им благодарен до сих пор, потому что я считаю, что они мне дали вот самое лучшее. Своими средствами, своим способом. Потом я нашел себе уже свой собственный путь, который очень связан, конечно, с посещением богослужения, потому что преподавать литургику и не посещать богослужение, это превращает преподавание в какой-то очень сухой предмет, и надо все-таки избегать. Но, тем не менее, я осознаю, что я очень много получил. И, значит, от меня будет много спрошено. Так что я очень даже волнуюсь. Моя бабушка Магдалина Исааковна Лоска, вот я ее помню как псаломщик, например. И для нее вот я чувствую, что это было очень важно. А с другой стороны, мой прадед, протоиерей Михаил Бельский, они все вместе, там было еще несколько других, основали приход Богородицы всех скорбящих радость и Святая Женевьева в центре Парижа. И я в детстве помню, что приходило очень мало народу. Они с трудом еще на черновике переводили некоторые молитвы по-французски. Тогда еще только отрывками, потому что чувствовали, что это очень важно. Приходили иногда несколько, вот один-два француза, которые заинтересовались православием, заинтересовались и богослужением. Я считаю, что они все сделали, чтобы вот интерес к православию, который потом вырос, потому что я знаю сейчас все больше и больше чисто французских православных, которые просто прочитали книжки или к нам открыли православию неизвестно где. Бог сумел их приутить, и, значит, нужно их принимать и богослужением. То есть надо, чтобы богослужение было бы живым, понятным, доступным, так, чтобы они поняли, что это не какая-то философия или какое-то учение, которое может остаться отвлеченным, потому что тогда это уже не православие.
А как ваша семья оказалась во Франции? Это был философский корабль из Петербурга или другим путем?
Со стороны моего отца философский корабль, определенно. И моему дедушке, тогда Владимиру Николаевичу, ну, он был подростком, я не помню точно, 18 лет ему было. Так что он еще успел поучиться в Петербурге.
А его отец, Николай Ануфриевич, он был преподавателем в Санкт-Петербурге.
Да. Ну и потом его выслали вместе с другими.
Все они были верующими людьми?
Ну, про моего прадеда несколько противоречивые свидетельства. В моей семье говорят, что он был не очень верующим. Мой дед действительно взял на себя подвиг веры и богослужения. А мой прадед был, ну, если снаружи смотреть, более светским. И в семье это чувствовалось. То есть это они еще рассказывали. Но на самом деле у меня были другие свидетельства о прадеде, о том, что когда он ходил в церковь, он действительно был очень сосредоточен и очень верующим. Один студент его видел на коленях, еще в России. Этот студент был неверующим. И он увидел моего прадеда на коленях перед иконой Божьей Матери, и он обнаружил, что если вот такой знаменитый профессор на коленях перед иконой, то значит это правда. И он обратился в православную веру, этот студент. Это просто вот я слышал такой рассказ. Так что я думаю, что, может быть, он был богословски не образован, что другое дело. И, может быть, тогда немножко путали. А теперь я могу понять, что человек может быть совсем не информирован, то есть даже, может быть, очень мало читать Священное Писание, предположим, если у него это не по специальности. Ну, конечно, нужно читать Писание. Но если он там какой-нибудь очень специализованный математик и уже технические церковные дела он не знает, но он все-таки может быть большим верующим, и Бог его знает, и я не буду вмешиваться. Не буду стараться его катехизировать словами.
В изучении литургии тоже мы уже об этом говорили не раз. Как вы считаете, насколько важна вера в общество литургистов, которые изучают богослужение восточного обряда, входят самые разные люди, и православные, и католики, и протестанты, и люди самых разных конфессий. Вот насколько важно принадлежать к православной церкви, на ваш взгляд? Может быть, важнее знать рукописи, источники, иностранные языки?
Я думаю, что очень важно, если дать себе в удел изучать историю богослужения, то нужно знать тексты. Теперь, какая у кого мотивация? Я обнаружил, что люди, совсем не близкий ко мне, что касается не только уж веры, но даже, я скажу, духовной жизни. У меня с ним никакого общения нету, то есть подход к молитве очень или сентиментальный, мне кажется, или поверхностный, или не знаю что, то есть я даже предпочитаю не говорить, потому что я страшный фанатик, что касается молитвы и веры. Но если человек сделал хорошее издание, и у него хорошие исторические данные, и он очень научный, то мне это может помочь. Я даже могу войти с ним в контакт именно по поводу какого-нибудь исторического вопроса. С вопросами о вере я уже не буду к нему приставать, потому что я знаю, что ни к чему. Меня иногда принимают за фанатика с другой стороны, потому что по взгляду некоторых я слишком часто хожу на богослужение, мол, это мешает учиться. Мне это, наоборот, помогает. Так что у каждого свой подход. И я думаю, что Бог одобряет каждый труд любого человека, даже неверующего. И я не позволю себе ставить себя препятствием между таким-то ученым и Богом.
Подошла к концу вторая беседа из цикла «В ожидании царства» с профессором литургического богословия Свято-Сергиевского института в Париже Андреем Николаевичем Лосским. В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения божественной литургии в исполнении хора Русского кафедрального собора в Париже под управлением Петра Спасского. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова. В наших ближайших эфирах слушайте продолжение цикла бесед.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Вячеслав Чистяков. «Под самым прекрасным флагом». Генерал-адмирал. Летом 1698 года царь Петр, встревоженный известиями с родины, прервал заграничные путешествия, возвратился в Москву, спешно учинил там обширный и жестокий стрелецкий розыск и, едва переведя дух, устремился на Воронеж, дабы воочию зрить отраду сердца своего новорожденный флот. «Увы, дорого стройные корабли дурны», — доносил своему правительству австрийский посланник, «и скорее годятся под купеческий груз, нежели для военных действий». А в ходе назначенного Петром расследования вскрылись обстоятельства и вовсе неприглядные. Как оказалось, на Воронеже пышно и безбоязненно процветали казнократство и лихоимство. «Адмиралтейца, сукина сына, позвать сюда!» — велел Петр. Одного лишь неподвижного царева взгляда Вполне достало, чтобы адмиралтеец, так именовался начальствующий всеми флотскими делами окольничий Протасьев, упал на колени. «Государь-батюшка, токмо не погуби, все возверну, до полушки все возверну, вот те истинный крест святой!» Судьба чиновного вора была печальна. Всенародно битый кнутом Аки Шельма, Протасьев удалился в свою подмосковную, слег и боли не встал. А место его при корабельном строении заступил потомственный служилый боярин и царев ближний стольник Федор Матвеевич Апраксин. «Родом и слава Богу не худого», — говорил иногда сам о себе Федор Матвеевич, «и сродство свое не с кем-нибудь, а с государями московскими водим». Это соответствовало действительности. Царица Марфа, вдовствующая супруга царя Федора Алексеевича, приходилась Апраксину родной сестрой, а сам покойный государь Федор доводился Петру Великому сводным братом. «Ты для меня ровно дядька», — признавался царь Федор Матвеевичу. «Сколь я себя помню, столь и ты рядом со мною». Так и было. Старше Петра 10 годами стольник Федор участвовал во всех царевых юношеских начинаниях, почитавшихся тогда лишь забавами. Потом настала пора дел серьезных. Еще летом 1693 года царь, желая, как он сам впоследствии писал, видеть воду охоте своей равную, предпринял путешествие в Архангельск. И той же осенью 32-летний Федор Апраксин посажен был на Двинское воеводство. Приходило ли тогда ему в голову, что первая же зима его правления навсегда войдет в историю, да еще и морскую? Вряд ли. Но как бы то ни было, в зиму 1693-1694 именно его неустанным попечением на верфи в Соломбале был подготовлен к спуску 22-пушечный корабль «Апостол Павел», которому первым из всех доселе стройных предстояло плавать уже не в мелководных озерах, а на море-океане, и который тоже впервые за сотню с лишним лет должен был нарушить незыблемую до сих пор англо-голландскую гампурскую монополию на русскую морскую торговлю. 20 мая 1694 года владыка Двинский Афанасий окропил первенца святой водой, а килевые подпоры выбил самолично царь Петр. Так что, когда в 1700 году новый адмиралтеец получил в свое ведение обширнейшее морское хозяйство, кое-какой опыт за его плечами уже был. «А чего ты не женишься?» — спросил его вдруг Петр на прощальной ассамблее. «Муж ты зрелый, пора б уж». В ответ на то Федор Матвеевич усмехнулся грустно. «Да этого ли сейчас? Вот управлю дела воронежские, да крепость Азов одену в камень, а там уж и поглядим». И действительно, чем-чем о женитьбе Федор Матвеевич был озабочен тогда менее всего. Ведь он, помимо дел чисто флотских, получил в свое управление огромный Воронежский край, включавший в себя не только позднейшую Воронежскую губернию, но и реку Дон с ее притоками, крепость Азов, новостроенную гавань Таганрог, а также и все то, что еще только предстояло создать и воздвигнуть по державному замыслу. Так, если говорить, например, хотя бы в такой безделице, как новые города, то деятельный адмиралтеец основал их целых два. Первый, начало которому положила разработка местного выхода железных руд, и который до 1795 года поставлял артиллерию на все флоты, окрестили по имени ближайшего села Липцы. Теперь это современный Липецк. А второй, куда полагали перенести все Воронежское адмиралтейство, получил название Тавров, ныне Таврово. И там, как рассказывает, и по сию пору можно видеть остатки доков. Минуло 6 лет. Осенью 1706 года царь Петр потребовал Апраксина в Москву. Тот явился. Государь начал без предисловий. На пути в армию скончался Федор Алексеевич Головин, адмирал и кавалер. Потеря прискорбная. А ты, Федор, принимай на плечи свои новую тягость — адмиральство. Так на 45-м году жизни Федор Апраксин получил высший флотский чин — адмирала и президента адмиралтейств, а также принял упалое с Головинской смертью начальство над оружейной палатой, монетным двором и ямским приказом. «Ну что?» — вопросил его Петр. «Теперь-то женишься?» Федор Матвеевич ответствовал на то с усмешкой. «А жену молодую куда дену? в парадиз повезу. Нет уж. И в самом деле, Санкт-Петербург, он же любезный государеву сердцу парадиз, больше напоминал тогда дерзко внедренный в неприятельские владения укрепленный лагерь. На последние 70 верст пути в охранение адмиральской кареты вступил драгунский конвой, имея палаши наголо. «Не извольте беспокоиться, боярин», — заверил Апраксина бравый офицер. «Отобьемся, ежели задерут. Не впервой». Федор Матвеевич подремывал, утомленный путешествием. На пятый десяток уже. Шутка ли? Не знал он пока, что самые славные дела его только еще предстоят. В апреле 1707 года Федор Апраксин поднял свой флаг на фрегате «Элефан» — «Слон». В отличие от покойного Головина, который собственной своей персоной показался на флоте лишь единственный раз, новый адмирал выказал твердое намерение быть адмиралом плавающим. И следствие этого не замедлили сказаться. «Морское дело», — писал в те дни царю давно уже изнемогший в бесконечной тяжбе с интенданствами вице-адмирал Корнелий Крюйс, «здесь 2 года так унизилось, что чуть не в конец разорилось. И токмо великий адмирал, Апраксин, упало это дело сумел на лучшее учинить, и таким образом, что дивно есть и невозможно никому поверить». Между тем военные события приняли характер весьма серьезный. Летом 1708 года шведский король Карл XII вторгся в русские пределы, полагая развить наступление на Смоленск и Москву. Другим театром вооруженного противоборства должна была стать Ингрия, где шведы планировали завладеть Невским устьем, уничтожить Балтийский флот и стереть с лица земли Санкт-Петербург. Сам Петр, имея надежду скрестить оружие с братом Карлосом, отбыл из армии в Могилев, а главное попечение над обороной Ингрии, в том числе главное командование на море и сухопутье, верил Федору Апраксину. Неприятель, как доносила разведка, полагал наступать с 3 направлений — генерал Штромберг от Ревеля — 9 тысяч, генерал Левикер от Выборга — 15 тысяч, а с моря, имея на борту десант, должен был явиться с эскадрой контр-адмирал Анкерштерн. 2 клешни, — рассудил Апраксин, — и флот посередине. Русские сухопутные силы насчитывали 25 тысяч, но это совокупно с гарнизонами крепостными, напомнил Апраксину петербургский комендант Роман Брюс. А ежели намерение наше в поле биться, то и половины не наберем. Корнелий Крюйс тоже лукаво не мудрствовал. Флот наш здешний гораздо слаб и малочислен, и потому всякая мысль о баталии генеральной — безумство суть. А что же делать? Корнелий пожал плечами. Станем на плесе, шпрынг, и почнем зальфировать огнем прицельным. Уже чинили такое, и Бог миловал, отбивались. Весь июль царило затишье. Шведы подтягивали силы. Русские пребывали в ожидании. Кто начнет первым? Первым начал Апраксин. Упреждая Штромберга, полковник Монастырев и сам адмирал во главе Корваланта совершили молниеносный выпад на мызу Ракобор в 15 верстах от Ревеля, где застигли врасплох шведский отряд. И пошла сеча. За главную партию повел там русский штык, а фланги довершило драгунство — с охотой кромсая палашами направо-налево. «Помощью Божию», — доносил Апраксин, — «пехотный полк из офицера без остатку побили, а от рейтерского полку разве что мало осталось». «Одна клешня долой», — с удовлетворением заключил он, оглядывая трофеи. «Теперь за Либекером черед». Впрочем, раньше Либекера пришел с эскадрой шведский контр-адмирал. Но, завидя пред собой грозный кроншлот и поставленный шпрынг российские фрегаты, мужественный Анкерштерн впал в задумчивость. А флот их, сообщал не без злорадства Корнелий Крюйс, явился как мошенники, или которые хотят в избу вломиться, так, чтобы им всегда мощно в готовности бежать. Объявился, наконец, и Либекер. Головные части его корпуса, волоча с собой страшного вида понтоны, вышли в нескольких местах на правый Невский берег. Однако ж Федор Матвеевич остался совершенно спокоен, ибо на реке, введенной туда заранее, стояла в готовности Балтийская гребная флотилия, которой командовал славный отпрыск далмацийских пиратов контр-адмирал Боцис. Но тут произошло непредвиденное. «Ушел!» — едва выговорил запыхавшийся гонец. «Ушли!» «Кто?» — не понял адмирал. «Да боцес! А с ним и все галеры! Вверх по реке!» Мало кто видывал Апраксина, вышедшим из себя. Но здесь Федор Матвеевич бури чувств своих сдержать не смог. «Забью мерзавца в железо!» — кричал он, брызгая слюной и яростно топая ногами. «Нарею вздерну якоизменщика!» Впоследствии галерный контр-адмирал пошел под суд, но, представив какие-то резоны, сумел оправдаться. Впрочем, за боцесом ушла не вся флотилия. Две малые бригантины на собственный страх и риск отказались повиноваться его сигналу. Одной из них командовал русский офицер Наум Синявин, другой — англичанин Лоуренс. А шведы между тем готовили переправу. Первоначально выкопали шанец, оснастив его 8 пушками, затем подволокли понтоны. И вот, наконец, первая из неуклюжих посудин, медленно вздымая весла, тронулась поперек течения. «Ну, Господи, благослови», — сказал Апраксин. От русского берега стремительно рванулись обе малые бригантины. Шанса по ним ударили жестоким огнем. И Лоуренс, потеряв несколько человек убитыми, счел свой долг исполненным и дал команду к ретираде. На пути шведов осталась теперь лишь одна бригантина, Синявинская. В многочисленные ее пробоины поступала вода, мачты были сбиты, на стволах орудий смрадно вскипала человеческая кровь, и все же залпы с нее гремели немолчно. «Терпи, ребята!» — кричал Синявин, самолично действуя банником и пуская для бодрости жуткие ругательства. «Жили мы, не тужили! Чего бы теперь и не помереть! А ну, картечью!» Лишь изведя порох до последней щепоти, доблестный поручик счел возможным отгрести к берегу. Лебекер осуществил-таки вожделенную свою переправу. Но какой ценой! Зачерпывая Невскую воду, петербуржцы явственно различали в ней розоватый оттенок, а мертвые тела, которые волокло в те дни по реке, никто не вылавливал, ни не считал. Но еще худшими были для шведов потери моральные. Переправа с ее жертвами стоила им таких душевных затрат, что на главную задачу — штурм — их нравственных сил уже не хватило. Вынужденный дать своему войску хотя бы краткий отдых, Лебекер обошел Парадис и заглубился в Ингрию. Такой его ход Апраксин предвидел. «Я, — писал он царю, — послал Бехметьева с казаками во весь Копорский уезд, и ежели куды неприятель будет приближаться, чтобы провиант весь сжечь». И петухи заплясали. Воздух Ингрии густо напитал гари пепел, и всюду, куда бы ни ступили шведские фуражиры, взором их открывались удручающие картины запустения и покинутости. К исходу второй недели в офицерских котлах уже булькала конина, солдаты же с утра до ночи копошились на полях, отыскивая полегшие колосья. Вскоре началось и дезертирство. Бравые наемники-саксонцы выходили к русским постам и вовсе образцово, целыми взводами, при всей амуниции, с барабанщиками во главе. В конце сентября несчастный корпус вышел в районе Сойкина-Мыза на Балтийский берег, и шведы с несказанным облегчением увидели, что их контр-адмирал с эскадрой все еще здесь. Анкерштерн, пребывающий в счастливом неведении, поторопился поднять заготовленный заранее сигнал «Поздравляю с славной победой!», а затем, что-то заподозрив, деликатно вопросил: «Могу ли принять на борт ваших раненых?» «Да не раненых!» — со всей болью сердца выдохнул измученный Либекер. «А всех! Нас всех!» Этим бегством закончилось последнее нашествие шведов на Санкт-Петербург. Содеянное Апраксином царь оценил очень высоко. Сам адмирал получил графский титул, и в его честь Петр повелел отчеканить именную медаль, на лицевой стороне которой Федор Матвеевич мог наблюдать свой поясной портрет и надпись «Царского Величества адмирал Хе Ма Апраксин», а на обороте красовался выстроенный в боевую линию флот и значилось «Храня сие не спит, лучше смерть, а не неверность. 1708». Совершенного адмиралом уже вполне хватало бы, чтобы новые поколения петербуржцев сохраняли о нем благодарную память. Но тяжелая Северная война только лишь близилась к своему перелому. И Апраксину предстояли новые дела, тоже весьма славные. Царь Петр давно уже наточил зуб на Выборг. И неудивительно, ведь именно Выборг с его удобным портом и первоклассной крепостью был тем исходным пунктом, откуда шведы предпринимали все свои нашествия на Санкт-Петербург. И царь, конечно, не мог не понимать, что мир и спокойствие в парадизе воцарятся лишь после того, как шведский флаг на башне Ланг-Герман будет заменен на российский. Но Выборг, утверждали шведы, можно взять лишь единственным способом — затопить его солдатской кровью. И действительно, в силу самого природного своего положения Выборг, по сути, был неприступен. Уже только подходы к нему, погиблому финскому бездорожью, требовали от армии, да еще обремененные осадным парком, такого расхода сил, что, подступя к городским валам, изможденные бойцы были способны лишь к одному — лечь костьми. Выборг, повторяли шведы, никогда не будет взят. А в 1710 году неприступный Выборг пал. Даже явно небываемое в те славные времена почиталось делом обыкновенным, и потому, когда на царевой консилии возникла совершенно невероятная идея переброски сухопутной армии на 150 верстное расстояние по льду Финского залива, удивления никто не выказал, и только Федор Апраксин почтительно попросил: «А кой персоне марш сей ледовый доверен будет?» «А ты ж у нас мореходец», — ответствовал Петр с усмешкой. «Вот и поведешь армию по морю, аки посуху». Ничего подобного история войн пока не знала. Не в силах скрыть изумление, датский посланник Юст Юль свидетельствовал, что корпус Апраксина выступил в самый ужасный мороз, какие бывают только в России, и что в условиях, в которых любая другая европейская армия непременно погибла бы, русские 13 000 пеших и конных прошли прямо через лед и к исходу четвертого дня марша вышли точнехонько на Выборг с орудиями, со всем обозом и в полнейшей готовности. Впрочем, — заключил датчанин, — русские так выносливы, что для солдат иных наций невыполнимо. Сталь ударилась о сталь. Отчетливо и страшно затрещали человеческие хрящи. Шведы, не вытерпя от наших солдат жестокого наступления, начали отход к городским воротам, обратившись вскоре в откровенное бегство. «Начало положено», — доложил адмиралу бригадир Чернышов, обильно перемазанный собственной чужой кровью. «Посад очистили». На все дальнейшее потребовалось еще 3 месяца. 15 июня 1710 года Выборг, совсем еще недавно гордый и неприступный, а теперь изможденный голодом и выжженный русскими мортирными бомбами, распахнул ворота победителем. Во главе торжественного входа шествовал облаченный в парадный кафтан адмирал Федор Апраксин, а царь Петр, который, как и полагалось по его чину, занимал свое место в строю бомбардирской роты лейб-гвардии Преображенского полка, приветствовал его поднятием шпаги. За небывалый в истории ледовый поход Апраксин был жалован генерал-адмиралом и получил высший, а в то время и вовсе единственный, российский знак отличия — орден святого Андрея Первозванного, а в качестве личного государева подарка — шпагу с бриллиантами. «Ну что?» — весело спросил Петр генерал-адмирала за бокалом Ренского. «Теперь-то женишься, наконец?» Федор Матвеевич пожал плечами. «Так ведь женатому дома полагается сидеть. А я? Какой же я буду генерал-адмирал, ежели к берегу приткнусь?» И действительно, при береге Федор Матвеевич не засиделся. Наступала пора действий активных, и, наращивая стратегическое наступление, русские армии и флот с каждой кампанией продвигались все дальше на запад. Год 1714. В день 27 июля начальствующий над галерным флотом генерал-адмирал Апраксин разделил с Петром Великим славу первой нашей морской победы при мысе Ганкут. Ярость схватки, казалось, превзошла тогда все мыслимые пределы. Трижды русские галеры бросались на абордаж, и, как записано в журнале действий, абордирование так жестоко чинено, что от неприятельских пушек несколько солдат не ядрами и картечами, но духом пороховым от пушек разорваны. В исходе 5 часа боя шведский фрегат «Алифан» и бывшие при нем галеры спустили флаги. Новую викторию Петр повелел отмечать наравне с Полтавской. И вплоть до 1917 года день Ганкутской победы считался на русском флоте табельным днем. А в ознаменовании самой даты, пришедшейся на день памяти святителя Пантелеймона, в списках флота всегда значился корабль под названием «Пантелеймон». Год 1719. Командуя галерным флотом, Федор Апраксин благополучно прогребен на веслах из шхер Аланских в шхеры Стокгольмские. Так на 19-м году тяжелого противоборства пламя войны перекинулось наконец и на землю, собственно, Швеции. Население могущественной некогда державы пришло в смятение. Распространился слух, что будто бы королева Элеонора Ульрика от печали и страха умерла, и английский посол оставил Стокгольм. Усатые донцы-молодцы горцовали от шведской столицы в каких-нибудь 10 верстах, а ночами во всю ширь горизонта колебалось устрашающее зарево. Это во исполнение Петровой инструкции моряки поджигали все попадающиеся на их пути железоделательные и медные заводы. «Но людей, — наказывал Федор Матвеевич, — не токмо не брать, но не грабить с них и ничем не досаждать. А тому, кто в храмах Божиих непотребство чинить осмелится, — добавлял он сурово, — самолично башку снесу». Воспитательное действие Апраксинской экспедиции не замедлило сказаться. Шведский сенат, дотоле несговорчивый, вдруг ощутил сильнейшее миролюбие и с готовностью согласился потолковать об утверждении доброго согласия на кондициях резентабельных и сносных. Таков был вклад Федора Апраксина в победный нештатский мир. Год 1722. Персидский поход, в котором генерал-адмирал Апраксин участвовал в качестве главнокомандующего флотом, уже на 4-м в своей жизни море, на Каспийском. И тогда же, приветствуемый пушечной и ружейной пальбой со всего Астраханского рейда, Федор Матвеевич поднял на своем гукоре вновь учрежденный и только что жалованный ему символ наивысшего флотского достоинства — кейзер-флаг. А в Дербенте какой-то фанатик-мусульманин чуть было не нанес ему смертельный ножевой удар, но в последний миг Апраксин успел-таки перехватить его запястье. «Дурак ты», — сказал он несчастному, когда нож звякнул о камни. «Я же российского флота генерал-адмирал, а ты меня будто свинью ножиком. Истинно дурак!» Год 1725. Государь и адмирал Петр Михайлов совершал свой последний путь в новую усыпальницу российских царей — Петропавловский собор. Андреевский флаг за его гробом нес начинавший с Петром еще в Азове бригадир-капитан Ипат Муханов и плакал горькими слезами. Наступали новые времена. Федор Матвеевич получил из рук императрицы Екатерины орден святого Александра Невского и спросил отпуск за старостью и отбыл на Москву. Там он и встретил свой последний час, 10 ноября 1728 года, пережив державного флагмана совсем ненадолго. Жениться он так и не собрался, потомство за собой не оставил и теперь отходил от суетных дел мирских в полном одиночестве. Что вставало перед очами его в предсмертных видениях? Азов ли? Ганкут? Ледовый марш на Выборг? Или же гордо расправленный по ветру кейзер флаг, осеняющий собою мощи великолепия флота российского? Последний приют адмиралу предоставила тихая златоустовская обитель, что на Москве. Но, читатель, увы, златоустовского монастыря больше не существует. Он стерт с лица земли в эпоху борьбы с проклятым прошлым. Также безжалостно срезаны могильные холмы над гробный камень. И ныне Федор Матвеевич Апраксин, генерал-адмирал и обоих российских орденов кавалер, покоится где-то безвестно под асфальтовым покровом. Но значит ли это, чтобы о нем и помину не было?
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц. А также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.